услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они все, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоть с душею ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня будет жить мною». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих возливаемое во остановление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». То, что под кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный, духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие же, или любовь, составляет самую суть жизни воли, ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление не заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь, под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же с кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Новая воля, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, есть то же самое, что и благолюбие, ибо новая воля создается из благолюбия. Эта новая воля создана из благолюбия и понимается здесь под кровью, и эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что в человеке всякая любовь жизни его происходит исключительно от единого Господа. И что даже в человеке падшем любовь чувственного или любовь мирского, а также и любовь собственного есть в самих себе, любвями исключительно Господними в человеке. Человеческими же они называются лишь в тех целях, которыми направляемы, когда порядок образования структуры последнего уровня восприятия в человеке или же уровня природного в нем совершенно разрушен. При этом любовь к собственному и любовь к чувственному даже в человеке падшем остается в себе, еще раз повторим, совершенно чистыми. Но вот посредством их образуется нечто совершенно нечистое, дьявольское и адское, а именно человеческая сопь. Но хотя эта самая адская и дьявольская сопь и формируема через любовь к себе и к миру, когда оные любви отделяемы от тех целей, служить которым одни предназначены и обращаемы в самоцель, сами по себе, они дьявольскими и адскими еще отнюдь не становятся. Но обращаемы в адское и дьявольское существование в процессе присвоения человеку в последовательности восходящей. Откуда следует, что не существует никакого такого дьявольского и адского бытия, но есть лишь дьявольское и адское существование. Ибо бытием всякого существования или же содержащим всякой формы в творении есть исключительно лишь Господня любовь во всех своих бесчисленных проявлениях, разновидностях и частностях. Что и понятно, мы с вами не раз говорили об этом, приводя тот пример, что существует лишь субстанция света, которая, скажем, на уровне природном воспринимаема как электромагнитная энергия, всякие там фотоны и прочее, но нет никакой такой субстанции тьмы, которая была бы противоположна субстанции света, или же энергии и фотонов тьмы. Но есть лишь относительное отсутствие света в определенном чувственном восприятии, которое и называется тьмой. То есть, если брать с точки зрения структуры физической, то мы имеем в виду лишь всегда распределение света в пространстве. Тут его больше, тут его меньше. А вот когда идет восприятие, то человек говорит: о, вот тут свет, а вот тут тьма. Хотя любые физические исследования покажут, что это все. Тут есть электромагнитная энергия, тут электромагнитная, тут ее плотность больше, тут ее меньше, тут почти исчезающая. Но где тьма и свет? Только в восприятии, чувственных образах, в сознании воспринимающего, размышляющего об этом человека. То есть адское и дьявольское существование – это процесс небытия некого вселенского зла, существенного самого по себе, но извращенное восприятие самой последней степени божественного доброго, которым есть добрая любви собственного и добрая любви чувственного, потому что в себе это доброе. Благодаря этому доброму формируется индивидуальное человеческое сознание в творении. Поэтому и не существует никакого такого всеобщего сатаны, как равноправного и равносущного противостоятеля Господу или же какого-то там противобогу, а есть лишь совокупность образа дьявольского существования, которое видимо Господу как некий извращенный человеческий образ, являющийся совокупностью всех дьявольских и сатанинских индивидуальных существований в восходящей последовательности, рождающихся как следствие извращенного присвоения бытия последних степеней его, Господа, собственной божественной любви. Как об этом говорит латинское слово в книге о небе и об аде, до сих пор верят в мире, что во главе ада стоит дьявол, который сперва был создан ангелом света, а после восстания своего вместе с сонмищем своим был ввергнут в ад. Что нет никакого дьявола, которому бы ад был подвластен, это ясно из того, что все находящиеся в аду, равно как и все находящиеся на небесах, происходят от рода человеческого. И еще из того, что от самого создания мира до нынешнего дня там находятся миллиарды миллиардов духов, из которых каждый есть дьявол в той самой степени, насколько он, живя на земле, сам стал таким, идя против божественного начала. Мне было дано видеть, каков образ самого ада вообще. Мне не дано было видеть, каков образ самого ада вообще. Мне только было сказано, что как небеса в совокупности изображают одного человека, так и в ад в совокупности изображают одного дьявола. И также может представиться в виде одного дьявола. Поэтому латинское слово и говорит нам, что Господь управляет всем, и небесами, и миром, и даже преисподней. Он там правит, а не какой-то противодьявол, который будто бы с ним воюет чуть ли не на равных, и существует равносущностно с ним. Дьявольское и адское существование, можно сказать, паразитирует на божественном бытии. Если адское существование возникает из восприятия присвоения подлинных, непрестанно оживотворяемых благ божественного доброго, в доступных данному конкретному ангелу степенях присвоения Господом этого самого доброго, от доброго небесного у ангела высших небес и до доброго природного у человека не падшего или же возрожденного, то существование дьявольское и сатанинское возникает из всякого Господнего доброго исключительно в его степени последней, или же степени доброго чувственного, духовно убиваемого. Ибо лишь такое доброе и может быть извращаемо в адскую и сатанинскую формы внешних служений. По свободе присущей этой последней степени в творении. Здесь это можно сравнить с определенными мирскими подобиями. Скажем, есть желудки, не способные переваривать и усваивать свежее мясо. Если такое попадет к ним в желудок, то оно может попросту убить их. Скажем, такое наблюдается у медведей и даже у некоторых северных народов. Поэтому они и вынуждены питаться мясом полусгнившим, так называемым мясом с душком, или же фактически мясом, в котором уже начался процесс разложения. Просто у них в желудке, то есть когда мясо перегнивает, оно частично разлагается. Как бы, потому что в желудке оно тоже частично разлагается. А у них этот цикл не полный. Поэтому если вот желудок свежее мясо, то оно там как попало, так там кому останется. Даже может закупорить что-то и так далее. А вот когда такое полупереваренное, то... Но тут очень опасно, потому что, конечно, когда процесс разложения переходит в какую-то степень, она превращается уже в трупный яд. И тогда это может убить. Вот тут нужно еще уловить тот момент, когда это еще сохранит существование, но не убьет. Именно поэтому адские духи пытаются не мертвячиной, а духовно умирающим Господним благом, в котором еще есть что-то от жизни. Потому что мертвячина духовного блага их бы просто убила. Вот в мертвячине находятся те, которые находятся в самых нижних адах, адах профанаторов. Те уже почти оно их убивает, разлагает. И вот здесь мы имеем ответ на вопрос, почему Господь присваивает таковым существование адское избытие своей божественной любви? Многие задают этот вопрос, почему Господь попускает зло? Почему Он присваивает зло сознанием своих существований? Да попросту потому, что они не в состоянии воспринимать свежей пищи, которая их попросту уничтожит. Поэтому Господь добровольно попускает превращение в этом их восприятие своего доброго до определенного рода как бы падали, которая появляется в процессе убивания и перегнивания вот этого жизненного доброго в последней степени. То есть вспомнить, которое духовно мертвое доброе, оное лишь и в состоянии воспринимать себе в существовании, и оно не разрушает и не распадает ихнюю структуру. Такого рода адское существование в слове и называемо человеческой собью. Оно образуемо в последних или же природных началах человеческого существования, или же в процессе присвоения Господом самых последних степеней своего божественного доброго, или же, как мы уже говорили, через любовь к себе и к миру, когда человек по свободе, свойственной этой самой степени творения, возжелает жить лишь собственным чувственным, как единственно самосущным. Почему в последний, то вспомните, когда те, кто были небесными, начали присваивать себе такое вот разложившееся доброе, они тут же погибли в потопе вот этого зла, оно их разрушило. В божественном слое, потому что это был высокий уровень, то есть там обращенное зло сразу духовно превращает, вот как трупный яд, слишком разложившееся. И оно моментально духовно убивает, что и произошло с тем поколением древнейшей церкви, которая пала. В божественном слове Ветхого Завета образование этого собственного было описано представительностями и соответствиями в образе мифа о создании женщины. И навел Господь Бог на человека глубокий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место. Под ребром, которое является костью груди, понимается собь человека, заключающая в себе мало жизненности. А это именно собь, которую он дорожит. Под глубоким сном понимается состояние, в которое вводится человек, чтобы ему казалось, что он обладает собью. Такое состояние подобно сну, ибо только в нем он знает, что живет, мыслит, говорит и действует сам от себя. Но когда он начинает осознавать, что это ложь, тогда он пробуждается ото сна и становится бодрствующим. Собь человека, которой он действительно дорожит, названа ребром, являющимся костью груди, потому что у древних людей грудь означала благолюбие, поскольку она содержит и сердце, и легкие. Кости означали низкие предметы, потому что в них почти не содержится жизненности, тогда как плоть означала то, что имеет жизненность. В слове «собь человека» также означается костями. Даже собь, оживленная Господом, так в слове «костями» называется даже собь, оживотворенная Господом. Как, например, у Исаии. «Сущий во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою, сад». Более это видно у Иезекииля, где говорится о костях, которые были вновь покрыты плотью и в которые был введен дух. «Сущий вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и сказал мне, изреки пророчество на кости сии, скажи им, кости сухие, слушайте слово сущего. Так говорит Господь сущий костям всем, вот, я введу дух в вас, и оживете». «И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я есть сущий». Суть человека, если смотреть на нее с неба, кажется подобной чему-то полностью костному, неодушевленному и очень уродливому. Следовательно, является сама в себе мертвой. Но когда она оживотворяется Господом, то выглядит тогда как плоть. Ибо суть человека является чем-то совершенно мертвым, хотя ему она представляется чем-то существующим и даже всем. Все, что в человеке есть живого, исходит от жизни Господа. И если бы это отнять, то он пал бы мертвым, как камень, ибо человек есть только орган жизни. А каков орган, таково и ощущение жизни. Отсюда видно, что эта самая сопь, или же собственное человека, есть на самом деле разновидностью существования в человеке, которое здесь названо глубоким сном. По той причине, что это существование по сути есть лишь фантазиями сознания, не имеющими с подлинным существованием, которое есть формой подлинного бытия, ничего общего. В латинском слове говорится, что ангелы пребывают в видимостях, потому что творение – это видимость. И все внешние пространства, времена, личностности, которые исполняют это творение, есть видимостями. Но это подлинные видимости. А адские духи пребывают в фантазиях. Вот эти фантазии и есть сон соби, или же существование, рождающееся в отравленных миазмами вот этого присвоения убитого доброго ума, которое с реальностью даже их, собственно, не имеет ничего общего. Потому что когда их реальность видна с небес, это нечто косматое, полуживое, ползающее, калеченное, извращенное. Хотя между самими собой адские духи кажутся нормальными людьми в своих фантазиях. Вот то, чем живет человеческая особь, это фантазия, которая представляется реальностью, в какой реальности ей все кажется вполне нормальным. Вот этот наш мир, он кажется людям, которые в нем родились, приспособились, живут вполне нормальным, со всеми его отношениями и так далее. И только человек, который начинает просыпаться, он хватается за голову и ужасается, что ж тут происходит? Что ж он видит тут? Какая же это гнусная, извращенное существование, которое люди принимают за реальность. И он тогда начинает спрашивать, зачем все это, к чему вы делаете? А те его не понимают, они говорят, о, блаженный, о, смотри, лох какой, не понимает, как надо жить, как надо тут существовать по-настоящему, что есть наша подлинная реальность, что есть жизнь, как она есть. Ибо подлинным существованием есть лишь существование Господа от вечности, являющееся формой Его бытия от вечности. Всякое существование в творении или же существование творения есть добровольным самоограничением Господа в своем существовании от вечности в нисходящей последовательности. Его восприятие в самом себе. Именно поэтому латинское слово и говорит нам, что один лишь Господь обладает собью. Своей собью Он искупил человека, и своей собью Он спасает его. Собь Господа есть жизнь, и от Его соби происходит собь человека, которая, являясь в себе в мертвой, оживотворяется. Если человек, как восприемник, по совокупной структурности своего сознания в последней степени, в которой и происходит образование его как бы частного существования, способен воспринимать от Господа благо Его доброго в последней степени или же природного доброго в чистоте, то тогда такому человеку присваиваема сопь Господня или же Господне существование в последних Его нисхождениях в творении, которое называется человеческим божественным. Такой человек называем в слове человеком чистого природного. Таковы были преадамиты, которым Господь присваивал природную или же чувственную степень своего собственного существования в нисходящей последовательности или же своего человеческого божественного. И таковым присвоением в их восприятии она становилась в них как бы их собственной природной степенью чувственного существования или как бы их собственным человеческим. Продолжая в их осмыслении, тем не менее оставаться в них именно Господним существованием или же человеческим божественным. Чем и обеспечивалось то, что они жили природной степенью в собе Господней. В людях древнейшей церкви Господь таким же образом присваивал также и небесную степень своего существования, благодаря чему в их восприятии она становилась как бы их собственной небесной степенью существования или же небесным человеческим в них. Продолжая до падения их потомства оставаться в них именно небесным Господним существованием, чем и обеспечивалось то, что они жили одновременно как природной, так и небесной степенями собе Господней. А вот после падения нашему человечеству была дарована от Господа сопь человеческая. Ибо в падении этом потомство древнейшей церкви сначала не захотело, а потом уже и не смогло воспринимать сопь Господню или же божественное существование в Его человеческий образ и подобие. Они захотели жить своим человеческим, что было безумием и фантазией, потому что никакого их человеческого не существовало и не могло существовать по определению. По каковой причине они не захотели, а потом уже и не смогло воспринимать его небесное и природное доброе в чистоте, а лишь препарировано. То есть начался, и затем уже не смог остановиться процесс духовного убивания и обращение в свою противоположность всего небесного и природного Господнего в их восприятии, что обращалось в чувственности, в извращенное существование. Что Господь и попустил, чтобы не допустить полного разрушения их и тех, кого они за собой потянули, то есть не дошедших до небесной степени. Ибо воспринимать существование от Него они уже не могли никак иначе, как лишь в таком препарированном, духовном и мертвом виде. Потому что в тот момент, когда они не захотели жить Его собью, а их восприятие так изменилось, что если бы Господь им даровал как прежний себя в полноте, то это бы их просто уничтожило, разрушило раз и навсегда, лишило бы их вечности существования, то есть разрушило бы вечность их существования, обратив ее в гибельную временность, скажем, как у животных. Но сохранив подобного рода изменением присвоение своего доброго и неизбежным снижением в этом присвоении его качества до чисто чувственного существования нашего человечества, Господь, тем не менее, предусмотрел и его будущее духовное спасение, которое совершилось воплощением всего его собственного от вечности во всех степенях творения, вплоть до чувственных и телесных, в личностном божественного человека Иисуса Христа, который через прославление или же манифестацию в последних творениях всей полноты божественного собственного от вечности, или же воплощение представительностями по соответствиям всей полноты божественного существования от божественного бытия, или же Сына от Отца, и явил чувственному восприятию человеческого собственного, или же того сна фантазий, которое воспринималось в человечестве как его единственное и возможное реальное существование, подлинное бытие Божие в последних началах творения, или же чувственного восприятия. То есть это как было, как человек, который в сплошном и все удушающем, устрашающем его кошмаре, и вдруг туда вторгается что-то от реальности и будет его. То есть вот Иисус Христос, это было божественное буждение человечества от того кошмара, который она принимала за единственное и подлинное существование. И это явление способно оживотворить этот самый сон сознания, не развеивая его при этом полностью. Ибо развеять этот сон значило бы лишить современного человека всякого существования, ибо в его представлении именно его сопь или же его существование самостоятельное, человеческое, и является единственно возможным. Именно для совершения этого Господу и было угодно родиться в церкви, которая совершенно погрузилась в адскую и дьявольскую сопь через любовь к себе и к миру, чтобы божественным могуществом своей человеческой сущности соединить божественную небесную сопь с собью человеческой так, чтобы они составляли в нем одно. Ибо без этого соединения мир бы совершенно погиб бы. Но для того, чтобы такое оживотворение свершилось бы, собь человеческое или же существование, происходящее от присвоения духовно мертвого божественного доброго, и собь Господня, или же существование, происходящее от присвоения духовно живого божественного доброго, две эти соби должны быть в человеке соединяемы определенным образом, но отнюдь не смешиваемы между собой. Ибо в прививке ветви яблони культурной к яблони дикой, ветвь культурной яблони должна расти на стволе дички, питаясь его соками, но содержаться при этом совершенно отдельно от диких свойств ее ствола. Ибо иначе никаких добрых плодов онная ветвь не будет принести ни в каком состоянии, потому что уже не будет ветвью яблони культурной, но лишь ветвью дички, впитавшей в себя и присвоившей в себе некоторые добрые свойства этой культурной ветви, но их при этом совершенно извратившей и уничтожившей. В этом образе, смотрите, вот соки. Соки, они что в культурной яблоне, что в дикой яблоне одни и те же. Вот соки – это божественная любовь. А форма дички – это ее существование. А ветвь культурной яблони – это то существование, которое было развито вот в этом кошмаре, существовании мира. И оно может быть привито на эту дичку, потому что того же сорта. То есть яблоня, а не, допустим, какой-нибудь, там, я знаю, ну, грушу тоже можно теоретически привить на яблоне, но может быть какое-нибудь дерево, которое не может быть привито. То есть именно надо было того же сорта дерева вырасти, чтобы мы имели, да, ну и действительно, не яблоню, на которой растут груши, а яблоню, на которой растут яблоки, ну и с вроде бы дикого ствола. Но, как вы понимаете, эта прививка должна, вот тут у нас привита, тут у них скрещивание, вот происходит соединение, и она не ствол не прорастает в эту яблоню, он только питает, отдает ей свои соки. Вот так же и Господь. Он определенным образом, через покаяние, преобразование и возрождение, на каждое зло в человеке вырастает свою добрую веточку, а зло постепенно обрезает. Вот в этом соединении, что на каждое злое находится в нем и создано было при его прославлении доброе, которое может его заменить. В идеале может заменить и всю крону. Но даже если хоть одна веточка будет заменена, все равно она в вечности будет давать те добрые плоды, и из нее сможет быть развита полезная крона. То есть полное преобразование и возрождение, это если бы еще в мире человек стал такой цветущей яблоней. Но, как понимаете, по многим причинам это невозможно сейчас. Но если есть хоть одна веточка, вот вспомните эту притчу про то, что есть Царствие Небесное, как самое маленькое семечко, которое вырастает в дерево, в котором птицы небесные вьют свои гнезда. То есть человек даже, если он хоть чуть-чуть получил доброго Господня, то в этом доброго содержится все Господне Царствие, которое потом в том мире может быть развито в счастливое существование в тех небесах, которые он в состоянии себя принять. Если же произойдет, как мы говорили, смешение, произрастание, то это уже не будет та чистая веточка, чистое божественное доброе, из которого может вырасти тайное Царствие Небесное. Ибо в этом случае Господне доброе, по внешней форме оставаясь вроде бы таким же добрым, будет присваиваемо и обращаемо в ложности и в кошмары все того же мертвого сна человеческой соби. Лишь разнообразие его новыми подробностями этого непрекращающегося кошмара, зла, лжи и заблуждений. И обращая божественное доброе духовной степени Господней любви в дьявольские и сатанинские похоти, путем усваивания этого доброго через присвоение его непрестанного духовного убийства. А прелюбодействование и лживотворение в совершенно фиктивном существовании своего собственного человеческого. Ибо, как наставляет относительно всего этого нас латинское слово, всякое доброе, которое человек творит ближнему ради ближнего же, или же ради истинного и доброго, и таким образом по той причине, что поступать так, это поступать в согласии со словом, или же ради религии, ради Бога, и таким образом из любви, или же из побуждения духовного, все таковое называемо добром благолюбия, или же добрым делом. Но насколько это творимо из собственного у человека, настолько же оное не есть добрым, а лишь настолько, насколько это от Господа через человека. Ибо Господь творит доброе всякому исключительно через других, но при этом все же таким образом, что человек думает, что это происходит лишь от него самого. И поэтому он часто подвигает даже злых к деланию доброго всем остальным. Но у них это происходит из побуждений, относящихся к любви собственного и мирского. И хотя это доброе у них и в самом деле Господне, или же от Господа, но человек за него не вознаграждаем. Ибо человек вознаграждаем лишь в том случае, если он творит доброе не лишь по природным побуждениям, но из любви или же побуждения духовного. И тогда его вознаграждением становится небесное удовольствие этой любви или же этого побуждения, которое тогда остается у него навечно. И лишь соответственно тому, насколько он творит оное не из своего собственного, или же лишь соответственно тому, Настолько он верует при этом, что все доброе происходит исключительно от Господа. И насколько он не полагает тогда в нем ни малейшей своей заслуги. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.